У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, в эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель «Мела». В гостях у меня сегодня Марина Смирнова. Добрый день, Марина.
Здравствуйте.
Марина – президент фонда «Живая классика» и уже бывала у нас в гостях, но, мне кажется, это было достаточное время назад. И сегодня мы поговорим про детское чтение, про любовь к книгам, про понимание книг, про чтение книг. В общем, все, что связано с книгами, тем более, что, я думаю, все в своих родительских чатах, ну, если не все, то многие получили такое же сообщение, как получила я, причем уже после окончания учебного года. Дорогие родители, не забудьте, а вот еще список чтения на лето. Вот, но начнем мы, на самом деле, не с этого, а... Марина, немножко о живой классике, потому что понятно, что для стороннего человека непонятно, что такое живая классика, что это за проект, как мы ее оживляем, в каком формате.
Да, живая классика – это конкурс чтецов. Подростки читают наизусть отрывки из любимых прозаических произведений, и здесь ключевое слово «любимых». То есть это не та литература, которую вот дал учитель, родители и сказали прочитай отсюда до сюда, а та книга, которая на тебя произвела какое-то впечатление по каким-то причинам вот там, в этом возрасте. Что тебя затронуло? Почему именно эта книга? То есть книга как высказывание. Ты выходишь на сцену не для того, чтобы просто прочитать какой-то отрывок там, условно из Пушкина, а для того, чтобы рассказать через книгу что-то о себе. В этом была идея проекта. Но проект всероссийский, поэтому...
Ему уже больше 10 лет, по-моему, да?
Ему уже больше 13 лет. Да, проект всероссийский, очень давно существует, но понятно, что когда вовлечено огромное количество организаторов... а их больше, наверное, 100 тысяч, потому что это все школьные учителя, библиотекари, сотрудники библиотек в районах, региональные кураторы, большое количество людей, театральные педагоги. И понятно, что появляются свои интерпретации, у родителей они появляются, и у детей. И сейчас, если забить в Яндексе «книга для живой классики», что почитать, появится огромное количество рекомендаций, притом это антирекомендации, потому что мы как раз ровно эти книги не рекомендуем читать для того, чтобы побеждать в конкурсе. То есть смотрят, с какими текстами побеждали в предыдущие годы.
А, классическая схема, да.
Классическая
возьмем то, что уже сработало.
Да, то, что уже сработало. А это как раз наоборот не работает чаще всего, потому что, ну, мы же уже слышали этот текст, его же уже кто-то блестяще прочитал, получается, ты должен прочитать его лучше, чем предыдущий. Ну, и потом кто-то составляет такие подборки, и они иногда, ну, довольно, в общем... Это не имеет никакого отношения к тому, что любит читать подросток, и это превращается в некотором смысле тоже в такую обязаловку, то, против чего мы выступали, оно, тем не менее, появляется, прорастает в нашем собственном конкурсе. И здесь ты всегда понимаешь, что все равно есть, не знаю, 10%... тех ребят, которые пришли, поняли, чего мы хотели, поняли, что они сами хотели, и они пришли как-то через книгу высказаться и что-то про себя рассказать. И самое главное, что для них это этот конкурс... Вообще мы задумали этот конкурс как повод для рефлексии. Для рефлексии. А мы... Я не знаю. Да, мы задумали этот конкурс как повод для рефлексии. А когда ты можешь про себя что-то подумать и понять, что тебя на сегодняшний момент тревожит. Почему? Потому что мы же запоминаем какую-то фразу из книги, ну, не просто так, какой-то смысл. Почему какая-то книга становится любимой? Но мы часто не думаем над тем, почему книга стала любимой. Вот почему, например, там... «Набоков, другие берега», и это меня так затронуло, что я очень хорошо помню этот текст, что какая потеря была в моей жизни, какой переезд был в моей жизни, ну что, потому что и дальше ты начинаешь, и вот дальше ты возвращаешься к книге, и ты можешь сделать какое-то совершенно неожиданное открытие, потому что ты помнишь какой-то общий сюжет, тебе кажется, вот это было интересно, а на самом деле тебя одна мысль потрясла. Но эта мысль может также произвести впечатление и на зрителей, которые пришли в зал. И вот здесь очень важно докопаться до этого смысла. И это такая, на самом деле, во многом очень близкая психологии работа, когда ты должен понять, а на чем же, о чем же это для тебя на самом деле. И поэтому одни и те же тексты в исполнении разных подростков звучат совершенно по-разному, и при этом смысл часто просто меняется на противоположный, потому что один для себя считывает одно, а другой видит совершенно в этом другое и читает другое. И в таком контексте этот конкурс для меня безумно интересен, потому что здесь очень много дискуссий, здесь очень много про себя. И у нас довольно давно уже в конкурсе участвуют психологи, которые инициируют разные дискуссии. И мы обсуждаем книги с точки зрения психологии, то есть там тема одиночества через литературные произведения, тема дружбы. Но это такое вот как бы глубокое обсуждение, потому что ты можешь... А тот опыт, который для тебя, например, болезненный, ты не можешь рассказать про себя, ты не можешь этим ни с кем поделиться, а подростковый возраст – это все-таки очень чувствительный возраст, когда очень многое в первый раз, и поэтому очень многое остро и болезненно. И то, что для взрослого человека, да, ерунда, да, то есть мы это уже прошли 50 раз, и мы знаем, как будет 51-й примерно, мы знаем, с какими эмоциями.
Никаких сюрпризов.
Да, с какими эмоциями мы столкнемся, как мы это переживем, то вот в подростковом возрасте острота ощущений абсолютно другая, и часто о каких-то простых вещах, которые нам кажется, что они простые, разговаривать очень сложно. Но когда ты говоришь о литературном произведении героя, то у тебя есть возможность за ним спрятаться и глубоко проговорить то, что на самом деле происходит с тобой. И книга – это такой, это вот инструмент для того, чтобы, в общем, какие-то сложные темы поднять, в том числе с подростком. И вообще, мне кажется, что идеальный урок литературы – это если бы учитель литературы вместе с психологом разбирали бы произведения, или если бы вообще литературу преподавали психологи, которые читали книги, потому что история литературы, теория литературы – это то, что нужно филологам позже, но не детям в школе, им абсолютно без разницы, какие там эпитеты, какая композиция, и это вообще не имеет никакого значения, если ты не собираешься стать потом писателем, литературоведом, а анализ текста, который нужен школьникам, он совсем другой. Это понять, про что это произведение, какое отношение это имеет к тебе, и поговорить о какой-то важной теме, потому что вообще урок литературы – это единственный урок в школе про человека, тогда, когда ты можешь поговорить про какие-то модели поведения, вообще ты куда идешь, у тебя какие цели в жизни, цель вообще есть, а ты зачем живешь, а счастье это что? То есть самое-самое важное вообще про что человек, это вот то, что можно обсудить на уроках литературы. Но по большей части это происходит совсем не так. И по большей части мы изучаем историю литературы, нам важно очень, кто за кем...
Пишем сообщения о писателях.
Да, нам очень важно, кто за кем родился, и что там у него в биографии произошло, но при этом мы абсолютно не понимаем, какое отношение это имеет к тебе. И в этот момент понятно, что становится скучно, понятно, что ребенок закрывается, потому что любая информация, то есть ты должен все равно этой информации достучаться там, да, как бы до сердца, до каких-то, до того, ты должен ей сильно тронуть эмоционально для того, чтобы это было тебе действительно, чтобы тебя это вовлекло. То есть, понятно, тебя интересует какой-то там, не знаю, химический опыт, который ты можешь практически применить. А вот как ты можешь практически применить рассказ какой-нибудь Гаршина, например, да, казалось бы. Но на самом деле у этого есть самое практическое применение, больше применения, чем у любого другого предмета. Но так как в школах это часто не происходит, и литература превращается... Если учителя бывают гениальные, учителя бывают прекрасные, которые как раз умудряются действительно заразить подростков любовью к чтению. Я не люблю вот это все на самом деле, эти слова, что заразить, что привить, что вот это
да,
вот...
Да, наши любимые нарративы.
Наши любимые, да, их надо на что-то заменить, конечно. Но те педагоги, которые могут показать ребенку, зачем ему вообще читать, то есть что такое книга в его собственной жизни педагога, и что через эту книгу может понять подросток, для чего. И если ты понимаешь, для чего, если ты это чувствуешь, то ты понимаешь, что ты дальше там ищешь, потому что ты, конечно же, ищешь ответы, но важно, что это, ну, это ответы на твои вопросы, которые ты сам себе задал, и поэтому круг чтения у каждого человека разный, и поэтому по кругу чтения, на самом деле, мы можем отличить чужих от своих, и это очень действительно четко. То есть если так кажется, что такое разговор о литературе? Ну, это умничание. Ну, то есть вы что-то там пытаетесь как-то друг перед другом выпендриться, вот я такое прочитал. На самом деле абсолютно не так. Это когда вы взяли одну и ту же книгу, потому что вас волнует одна и та же тема, и вы эту тему как-то поняли с разных сторон, и тогда у вас возникает эта дискуссия, потому что вам действительно это интересно обсудить. И вот здесь мы конкурсом «Живая классика» чуть-чуть взяли на себя вот эту задачу урока литературы, как мы ее видим. Мы предложили читать произведения не из школьной программы по одной простой причине, потому что со школьной программой уже какое-то произошло столкновение, и либо уже прочитали эти тексты, к ним есть отторжение, либо прочитали эти тексты и хорошо разобрались с учителем. Здесь, кстати, маленькое отступление. У нас есть такой проект «Большие разборки», когда мы школьную программу анализируем с помощью представителей других профессий. То есть, например, про преступление и наказание рассказывает там судмедэксперт, юристы. И тогда тебе становится понятно. То есть ты это разбираешь как кейс сегодняшнего дня, как вот такой вот... Как у Малахова передача называется?
«Пусть говорят».
«Пусть говорят», да-да-да. У нас такой «Пусть говорят» о литературе. И это интересно, потому что ты же можешь, мы даже не всегда в начале вот этой нашей программы, ты понимаешь, какой кейс мы разбираем, о каком произведении идет речь, потому что это какая-то захватывающая ситуация, которую всех абсолютно точно интересует. Тебя вовлекает тоже это обсуждение. И в конце ты понимаешь, что речь идет про преступление и наказание. И, в общем, не перечитать бы эту книжку, раз она такая интересная с точки зрения сегодняшнего дня. Так что у нас такая перезагрузка есть для классики. Но, тем не менее, на живой классике мы читаем литературу, которую, в общем, ее тоже можно назвать классикой, потому что мы читаем, конечно, качественную художественную литературу.
Но в том числе и современную.
И современную читаем, но есть и современная классика, да. Но вообще, на самом деле, классика – такое понятие довольно...
Да, я просто уточнила, потому что многие родители считают, что если появляется слово «классика», то это мы берем вот этот как раз корпус... Наш великий писатель, великий русский писатель 19-20 веков, причем где 20 век заканчивается, там не очень понятно, и величие, вот, и ориентируемся только на него, так что это только вот просто, чтобы уточнить.
Да, но здесь на самом деле опять же вопрос про своих и чужих, потому что вот свои, они те, которые докопаются до смысла и поймут вообще, с чего все начиналось и как название такое появилось. И название у нас такое появилось, потому что я увлекалась творчеством Андрея Битова, это современный писатель, и в шутку мы с друзьями называли его живым классиком, мы с ним общались и говорили, пойдем пить чай к живому классику. Потом Людмилу Петрушевскую также мы говорили, там, да, живой классик. И фонд появился, когда мы организовывали юбилей Андрея Битова, то есть живая классика – это в честь Андрея Битова. Андрей Битов – это современный писатель, причем такой писатель... В общем, он приколист, и он где-то может там такой провокатор. А понятно сразу, что Битов, который в том числе занимался исследованием Пушкина, вел с ним бесконечные беседы в своих текстах, шутливо и ставил памятник там зайцу, который перебежал ему дорогу. Понятно, что это не какая-то забронзовевшая классика, речь не идет про слово «полку Игореве», но для этого надо чуть-чуть знать историю конкурса, что вот это все начиналось с Андрея Битова, и тогда ты примерно понимаешь, какие тексты мы ждем на этом конкурсе. Но в целом, конечно, можно и просто прочитать название, дальше ничего не смотреть про конкурс, и тогда вот, тогда живая классика.
Да,
тогда. Ну, тогда это нравится всем чиновникам, потому что это живая классика, а не современная литература. Но здесь есть такая вот немножко зашифрованные смыслы. И книги ведь то же самое, да, кто-то считывает сюжет, а кто-то смотрит глубже. Это разные уровни чтения. И у нас тоже в этом конкурсе, даже в названии, у нас заложен немножко другой уровень, мне это нравится. И я со временем поняла, что действительно в этом есть такой смысл, что ты сразу понимаешь, вот кто пришел, и тут у вас написано «Живая классика», мы так читаем. А кто чуть-чуть посмотрел историю конкурса, понял, как это получилось, и тогда они правильно понимают посыл, который мы дали этим проектам.
Вот вы упомянули, что есть произведения, которые советуют читать, да? Mm-hmm. Как уже прочитанные и, в кавычках, успешные, скажем так. А вот за эти вот годы получалось так, что были повторяющиеся произведения, но повторяющиеся явно не по скрипту вот этому из интернета, а потому что действительно подростки вот вдруг идут за одной и той же книгой, например, выбирают одного и того же автора. Я, например, недавно была в одном книжном магазине московском в центре, и там было очень забавно. Как раз стояли трое девочек, ну, лет 13-14, наверное, у вот этого аппарата, где можно искать книги и брать талончики, где книги стоят. И одна объясняла двум другим содержание разных классических произведений, и дошло до Булгакова, и она сказала своим подругам: «Вы что, до сих пор не читали?» И я вспомнила, что, например, когда у меня был подростковый проект, у нас тоже подростки очень любили Булгакова и читали его запоем и так далее. Вот что в вашем опыте такое, то, что повторяется само по себе, естественно?
Ну, знаете, сейчас вот много действительно читают военной литературы и читают с разным посылом абсолютно. А ее больше сейчас стало, чем раньше, но ее читают по-разному. А, вот, это важный момент, что читают по-разному. А есть много, ну, например, есть какие-то популярные авторы, которых просто любят подростки. Инна Рене Абагарян, например, она в топе, ее много читают. А, или, например, да таких довольно много текстов, потому что много читают Зощенко. И он зазвучал, сейчас он как-то звучит, и смешно, и как бы, когда его читают, то, в общем...
Зал... И грустно, и смешно.
И грустно, и смешно, да, зал смеется. Нет, здесь даже очень важно... Есть произведения, которые читают часто, вот я думаю, их довольно... Их вообще-то гигантский список. Я, на самом деле, очень удивилась, что у нас в прошлом году попал в список самых часто исполняемых текстов. Вы просто не поверите, я сама не поверила, я перепроверяла статистику «Кафка. Процесс».
А нет, я, кстати, поверю, потому что у меня 14-летний племянник читал «Кавку» месяц назад и потом рассказывал мне, что, сказал мне, что я должна прочесть. Я сказала спасибо. Ну, вот так. Нет, им нравится, да, очень.
Да, то есть вот бывают какие-то такие тексты, которые меня это восхитило. Я подумала, надо же как. То есть ты можешь иногда вот какую-то такую увидеть сложную литературу, но при этом... Ее читают.
Проникнуть в суть вещей. Не зря же мы учим функциональной грамотности в разных вариантах теперь в школе. Кстати, тут, да, такая интересная история. Я недавно услышала мнение по поводу вот этой самой функциональной грамотности. Да, но функциональная грамотность, у нее куча широких назначений. Понимание текста, умение использовать текст и так далее. В школе я услышала диалог, что, смотрите, у этого класса по функциональной грамотности какой-то высочайший там уровень по Москве. И учитель литературы сказал, я этого не замечаю. Но это была ирония, там чувствовала, что это не, она понимает, в чем суть расхождения. Вот все-таки функциональная грамотность в том виде, в котором ее пытаются, ну, скажем честно, по-прежнему в школе она не прижилась, как вот некое обучение ей как процесс, но она имеет отношение к чтению или вот к нашему чтению? Не к чтению объявлений, договоров.
Знаете,
и прочего.
Знаете, я не глубоко в теме, скажу честно, но я могу предположить, как это все работает, потому что ты же можешь читать один и тот же текст, считывать совершенно разное. И здесь смысл в том, чтобы прочитать текст так, как он буквально написан. Ну, то есть человек, который составлял этот текст, даже если это автор какого-то договора, он мог иметь в виду, но по факту он мог написать совсем другое. И в тексте написано другое. Человек должен считать то, что написано в тексте. Вот я к этому так отношусь.
А если вот приходят ребята, да, они приходят со своими произведениями, я, как мама, скажу, что мы иногда обсуждаем с... Я обсуждаю с ребенком добровольно-принудительно его школьную программу, ну, потому что мне кажется, что она сложна для ребенка, родившегося в 2012 году. Он не понимает, что происходит в Дубровском, откуда берутся эти псарни, но он еще понимает любовь, войну, но вот эти псарни, суды, он вылавливает какие-то моменты, которые он узнает, потому что он видит окружающую реальность. Я ему иногда говорю, ой, ну ты тут все неправильно понял, подумай это по-другому, вот вы исправляете. Понятно, что дома, да, мы спорим, мы обсуждаем, не то, что я хочу, чтобы он принял мою точку зрения, я просто, наверное, спорщица. А он спорщик, и нам это нравится.
Мне кажется, что это по каким-то причинам, эта литература скучная, потому что когда слишком много непонятного и не за что зацепиться... то ты просто теряешь внимание какое-то. Но это же то же самое, например, если ты занимаешься глубоко, там, не знаю, оптикой, и ты узнал что-то новое из этой сферы, то есть то, что легло на твои предыдущие знания, то тебе это очень интересно. То есть нам интересно узнать что-то новое о том, в чем мы разбираемся.
Да, но не будет интересно твоим друзьям, когда ты решишь им поведать три часа.
Да, но неинтересно тем, кто ничего не... Потому что слишком много информации, то есть мозг воспринимает ее тоже, ну, какими-то частями. Вот когда ты уже разобрался, то еще чуть-чуть нового знания – это как? А когда ты совсем не разобрался, а на тебя сыпется куча-куча всего, куча неизвестных слов, неизвестных, то тогда вообще, мне кажется, что абсолютно не важно, как ты читаешь, и когда ты не считываешь половину, ты что-то из этого, ты считаешь какой-то, ну, какой-то смысл, да, пусть это будет очень поверхностно, пусть ты поймешь все не так, но у тебя потом будет повод к этому вернуться, посмеяться и вспомнить, что, например, бричка, ты, не знаю, думал про это, что это какая-нибудь подружка, там, не знаю, собачка, еще что-то, и ты это так читал. Это забавно, но ты к этому вернешься, ты вспомнишь, и ты, у тебя будет возможность прочитать этот текст по-другому. То есть я считаю, что нет такой необходимости, а важно получать все-таки тоже удовольствие. И важно получить что-то для себя. Считывать вот как бы значение каждого слова. У какого-то ребенка есть такая потребность разбираться, у какого-то нет. Но мне кажется, что это просто должно накладываться, то есть чтение таких сложных текстов должно накладываться на какие-то интересные экскурсии. То есть ты посетил, ты увидел, а теперь давайте вот это.
Прикосновение какое-то, да,
да,
уже
да,
к миру.
Да, что ты уже это увидел своими глазами. Ребят, давайте, например, мы с вами прочитаем текст, потом мы с вами пойдем в какой-то музей и посмотрим на эти вещи в реальности, вы их потрогаете, а потом мы прочитаем текст еще раз, когда вы сможете это визуализировать. И тогда это сразу становится по-другому интересно, потому что ты можешь себе представить уже там эту бричку, и все. И у тебя уже другая картинка в голове. И тебе эта картинка, у тебя она была там одна, ты можешь даже, не знаю, какое-то такое задание дать, нарисовать картинку, которая у тебя была до в голове, после, и это получится очень смешно. И тогда ты можешь прямо увидеть наглядно, как у тебя появляются знания. Вот что такое, когда ты не знаешь, а вот ты знаешь, как твой мир, в общем, меняется от этого.
Ну, мне кажется, еще очень здорово, что появляются книги, которые как-то объясняют детям что-то про наших, опять же, великих и не самых великих, но прекрасных писателей. Мне, например, в руки недавно попала книга, кажется, она называется «Почему плачет Лев Толстой». Вот. И, ну, она, я не скажу, что она детская, она, наверное, просто вот книга, причем это, по сути, рисованная книга с небольшим совсем количеством текста. Ну, я ее дала почитать ребенку, и Лев Толстой сразу после этого как-то из глыбы возле нашего дома, который в сквере у нас стоит памятник Толстому гигантский, из вот этой глыбы и из двух произведений, которые нужно было прочитать как раз в школе, превратился в живого человека, который, оказывается, плакал из-за каких-то вещей, у которого, оказывается, ну, мы с ним еще, конечно, сходили потом в музей Толстого, он увидел, где все это было и где плакал Лев Толстой, и сразу, в общем, какая-то человечность появилась во всем происходящем. Но было бы здорово, да, если бы ты, наверное, ну и школа тоже так делала, какие-то такие вещи.
Мне не кажется всегда, что всегда правильный заход к тексту через личность писателя. Потому что тебе, может быть, потом станет как-то это интересно, но на самом деле какая разница? Нет, это тоже надо знать, но не всегда в первую очередь, кому принадлежит этот текст, какая сложная судьба у этого человека, потому что текст – это одно, текст иногда бывает больше, чем личность. А человек, который написал текст, иногда сам на него смотрит и думает, да ладно, это я такой, да, это вот у меня так получилось, особенно когда мы про художественное произведение говорим. Мне кажется, что вообще читать можно вперемешку, не обращая внимания на то, когда это было написано, не выстраивая это все по кирпичикам, то есть можно читать там, не знаю, Льва Толстого, а потом какую-то суперсовременную, не знаю, американскую литературу и читать это вот вперемешку. То есть там, не знаю, пусть у нас Лев Толстой, а следующий Ульф Старк, но окажется, удивительно, что окажется, что Лев Толстой и Ульф Старк, как ни странно, говорят об одном и том же, просто они для этого используют разный язык, они одну и ту же мысль доносят просто какими-то разными способами, через разные истории, но они, в общем, это все общечеловеческие вопросы. Почему классика? Классика, потому что то, что написано было давно, остается актуальным сейчас, в этом смысл. И когда ты миксуешь литературу, написанную там 100-200 лет назад, с современной литературой, то это становится очень очевидным. И не знаешь, когда что было написано. И тогда можно спросить ребенка, а какая книжка была написана, например, там 200 лет назад? И вот пусть попробуют сказать.
И я сейчас расскажу про одну игру, но мы сейчас идем на новости, и сразу после этого вернемся и продолжим разговор о книгах. С вами Радиошкола.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Добрый день, в эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона по-прежнему я, Надя Попудогла, издатель МЕЛ. В гостях у меня по-прежнему Марина Смирнова. Добрый день еще раз, Марина.
Добрый день.
Марина – президент фонда «Живая классика». Если вы не знаете, сейчас можете погуглить, потому что мы уже в первой половине программы поговорили о том, чем занимается живая классика. И говорим мы, на самом деле, о детях, о чтении, о книгах, подростках, вообще выходя за рамки темы. Я очень рада, потому что, кажется, только такими и должны быть эфиры. Когда мы остаемся в каких-то узких рамках, все становится немножко бессмысленным. И мы остановились как раз на том, что не обязательно идти от писателя к литературе, не обязательно четко привязываться к хронологии. Я обещала рассказать об игре, да, у меня какой-то просто день моего ребенка, извините, наверное, это учебный год закончился, и теперь начинаешь скучать по всему, что было, но нет, я еще не скучаю. У них как раз на кружке юных филологов, хоть в такой кружок, как ни странно, была игра, которая называлась «Перемешку», и их педагог взяла фрагменты самых разных произведений, убрала из них какие-то имена, которые четко указывали на то, что это произведение, которое было написано в России, или произведение американское, или произведение европейское, одного из европейских авторов. И как раз мой ребенок пришел с открытием, что, оказывается, да, про любовь-то все пишут, смотри-ка, одинаково, и неважно, когда это было, 100 лет назад. Или вот этот текст, оказывается, всего 10 лет назад появился, а выглядит как будто 100 лет назад, и говорит о том же, и проблемы те же. В общем, вот такая... И меня очень порадовало, что они в это играли. Мне кажется, им самим было весело. Но тут я вернусь к родительской боли.
Но здесь, знаете, я сейчас хотела здесь добавить. Здесь очень интересно, что история идет по кругу, и очень многие исторические периоды, они повторяются, и мы часто оказываемся в ситуации, вдруг внезапно, в которой, например, мы были там 50-100 лет назад, или в другой стране происходило все то же самое, и тогда ты вообще видишь, ты можешь, прочитав книгу, которая была написана 100 лет назад, очень хорошо понять что-то про сегодняшний день.
Это очень близкая мне позиция, потому что, когда я училась на историческом факультете, нам очень много говорили про цикличность в историческом развитии, так что я не удивлена. Да, но теперь та самая родительская боль, и неминуемая совершенно, которая в первую очередь касается детей и родителей младшего. Ну, да, младше тех детей, которые... Конкурс же принимает, по-моему, чтецов от 10 лет,
да? От 10 лет, да.
Да, я спрошу про началку. В началке как раз тот самый список на лето, часто не рекомендованный, а так вот прям тебе его выдают и параллельно говорят, а еще ведите читательский дневник. У нас была как раз вот недавно история, был вопрос читателю к Милу, как вообще сделать этот читательский дневник не обузой для ребенка, ну потому что тот формат, который читатель нам прислал, как им выдали, нужно было написать, кто автор, год как раз произведения, когда было написано, и коротко, ну, сделать а-ля аннотацию, ну, только от себя, а не ту, которую ты спишешь из книги. Вот, и нас спрашивали, что можно предложить альтернативно, написать ребенку, кроме имени автора, года и аннотации. Вот если подумать о каком-то идеальном читательском дневнике, что в нем могло быть
цитаты,
для
мысли.
А, цитаты, мысли.
Мысли, мысли, да. То есть ты просто из каждой книги выписываешь... Ну, цитаты выписывать вообще замечательно, потому что в тебя же попадает какая-то конкретная формулировка, и ты думаешь, вау, как вот он прекрасно сказал, вот ровно вот так вот я и думаю. Или нет, это очень спорно, хочу это обсудить. Я думаю, что цитаты надо выписывать. Это то, что и потом это можно интересно обсуждать, потому что, ну, что ты будешь обсуждать, что там Александр Сергеевич Пушкин родился в таком-то году? Нет. А как раз цитаты, мысли – это вот повод для обсуждений. Тогда вы можете прийти с набором цитат, например, не знаю, положить в какую-то шапку, потом достать чужие цитаты и пофантазировать, о чем могла бы быть эта книга, или почему этот человек положил именно эту цитату в шапку, например, или кто мог положить ее, догадайтесь. И тогда очень много способов через вот эти вот мысли узнать своего одноклассника, потому что, скорее всего, с высокой вероятностью эта цитата что-то скажет про своего одноклассника, потому что ты же все равно знаешь, у кого какие там, не знаю, переживания, да, ты можешь догадаться. И главное, что вот каждая цитата – это такой вот возможность для дискуссии, которую предложат сами дети. То есть с детьми можно бесконечно после этого разговаривать на те темы, которые они сами хотят обсудить. Вот тогда это интересно. Но мне кажется, честно говоря, просто очень цена свободы. Все люди ценят свободу, все хотят свободы. И дети хотят свободы. И когда ты загоняешь какие-то рамки в самые прекрасные рамки, и давая даже самую прекрасную литературу, ты уже на своем опыте знаешь, что это замечательно, но любой... все равно ребенок, он хочет, а я сам. Ну, то есть вот я сам, это же, да, я сам. А где ты сам, если тебе все сказали, все объяснили, и получается, что твоя свобода в чем-то другом. Твоя свобода – это сбежать на улицу там с друзьями. Твоя свобода в том, чтобы не читать, не делать. И поэтому мне кажется, что даже если ребенок выбирает... Я вчера была, встречалась с одной замечательной женщиной, которая усыновила 25 детей.
Ого!
Да, и вот я с ней общалась, и с ее уже взрослой дочкой, известной дочкой. И она мне рассказывала историю смешную, как дети хотели смотреть телевизор вечером, а они, она их только забрала из детского дома, брата с сестрой, и они вечером хотели смотреть телевизор. И они говорили, да вообще, почему там ты нам запрещаешь, да мы уже взрослые, а было 9 вечера. И она им говорит, ну, хорошо, идите смотрите. А в этот момент по телевизору показывали программу «Время», где был съезд КПСС, который шел по всем каналам. Куда бы ты ни переключишь, везде съезд КПСС. И она посадила детей и сказала, вы действительно взрослые, садитесь, смотрите. И они смотрели, но это был их выбор. Поэтому они очень мучились, они очень страдали. Они потом долго ненавидели телевизор, как они сами рассказывают. Но это, так как они сами выбрали его смотреть, то они вынуждены были смотреть и делать вид, что им интересно довольно долго. Это вопрос о том, что когда ты выбрал сам, то даже что-то, что тебе ну, вообще никак не интересно. Но ты выбрал сам, и ты будешь это отстаивать. Но если я выбрал вот эту... Мам, я вот эту книжку буду читать. Да нет, это будет... Нет, я эту буду книжку читать. Да ты понимаешь, тебе не по возрасту и так далее. И ребенок, скорее всего, будет читать эту книжку просто потому, что это его собственный выбор. Поэтому мне кажется, что здесь какая-то, не знаю, важна, может быть, соревновательность. Но она как-то всегда включает. Важно самостоятельно выбирать эти книги, потому что... Ну, кто-то и выберет из списка школьной литературы, но если каждый за лето прочитает что-то, что он сам захотел, пусть там будет вообще много самой разной литературы, но это все можно обсуждать. А после этого можно сказать, смотрите, вот то же самое, а вот эту же тему, а вот ее, например, как про это Королёв написал. Давайте теперь почитаем, там, например, вот Королёва и посмотрим, или давайте почитаем еще кого-то там, Достоевского, и обсудим. И тогда это уже ляжет на какую-то почву того, что ты уже о чем-то подумал, тебе уже какая-то тема интересна, и ты уже читаешь книгу, задавая себе вопросы, ища уже там что-то, ну, о чем ты думал до этого. В общем, мне кажется, что должно быть как можно больше свободы игры.
Я вспомнила тоже недавнюю историю, как мы дома обсуждали войну 12-го года, 1812-го. Не знаю, почему мы это делали. Наверное, что-то нас подвело к этому прекрасному обсуждению. Возможно, школа и Толстой как раз. И ребенок меня спросил, у нас есть «Война и мир»? Я говорю, да, есть, там, говорю, на вот там, на самой верхней полке. Ну, я давно не перечитывала, скажу честно. И пока не планирую. Но он сказал, что он хочет почитать. Я сначала думала зарядить вот это, что тебе 10 лет, куда тебе «Война и мир», не мучай себя, еще успеешь. Я говорю, ну нет, я принесла стульчик, залезла, достала. Я говорю, война начнется не сразу, там сначала будет много другого. Ты с какого тома хочешь начать? Говорит, я начну сначала. Я говорю, окей, говорю, вот тебе тома, иди и читай. Он прочитал, как ни странно, больше 50 страниц, судя по закладке. Потом отвлекся, но я решила не возвращаться. Я его спросила, ну и как тебе? Он говорит, ну, знаешь, это вот как бабушка говорит, что она любит сагу о Форсайтах. Я говорю, я подумала, что славно, что он просто это знает. Конечно. И попробовал почитать, и дальше можно отойти. Но сейчас вот придут родители. Я прям представляю, я знаю эту категорию родителей, которые, у которых есть... так, звучит осуждающе, извините. Есть, да, мнение, что если ты не будешь заставлять ребенка читать, да, вот как это называется, окружи его книгами, а потом задуши книгами. Если постоянно не подталкивать ребенка к чтению, он будет, да, бегать, смотреть в телефон, ну, потому что любой рилс увлекательнее книги, ну, вернее, как он быстрый и дофаминный. Он будет заниматься бог знает чем, а читать вообще не начнет. И вот, о ужас, у нас вырастет не читающий ребенок, а мы же читающая семья. Вот что здесь можно возразить, сказать, не знаю как, но... прям вот мы четко видим, что родители очень хотят вот подвести ребенка к книге, да, вот оно, вот мы тебе купили, пусть это даже не школьный список, Пусть это прекрасные книги, которых на самом деле за последние годы наши детские издательства выпустили очень много блестящих книг детских для самого разного возраста. И вот ты покупаешь эти прекрасные книги и давай подпихивать. А он не читает и не читает.
Ну, во-первых, родитель может читать ребенку сам довольно долго, и это классно. Я вообще не считаю, что есть такой возраст, когда надо переставать кому-то читать. Можно читать друг другу, это прекрасный способ общения. То есть, если твой ребенок не хочет читать, давай я тебе почитаю. Во-вторых, чтение это не должно быть. Мы на какой-то его пьедестал поставили чтение, но ведь есть еще куча других форм досуга. И когда у тебя все гармонично, то есть ты набегался так, что ты уже вот ты в гору точно сейчас не хочешь. Ты хочешь уже чего-то другого. Но когда ты не набегался, когда у тебя куча энергии, тебя закрывают в комнате и говорят «читай», то ну, вряд ли кто-то захочет читать, когда ты в этот момент хочешь чего-то другого. То есть мне кажется, здесь очень важно прислушиваться к желаниям ребенка и ловить те его состояния, в которых это может быть уместно. Потому что есть... не знаю, время поездки, когда вам нечем это время занять, и ты можешь там почитать своему ребенку вслух, например. Время перед сном. То есть надо точно выбирать не те часы, когда ребенок страстно хочет заняться чем-то другим. Потому что тогда это будет все время идти в противоречие с его желаниями, и это будет
только... Все время будет немножко насилие, вызывающее логичное сопротивление.
Да, насилие вызывает сопротивление. Дальше что можно здесь только получить... не любовь гарантированную к чтению, того, что ребенок будет, возможно, он будет когда-нибудь читать, но он придет к этому уже во взрослом возрасте, там, в лет в 30 скажет, потому что, конечно же, у нас все, что нас заставляют делать, вызывает у нас отторжение у любого человека, и это абсолютно естественно. Когда тебя заставляют, ты это не хочешь.
И тут я немножко вернусь к живой классике, и вот ситуация, приходит подросток и приносит, ну, вот сейчас... Сейчас же огромный выбор литературы подростковой. Янка Далта самого разного качества, миллионы, там, классики, ну, да, хорошие авторы, плохие, ну, даже не знаю, хорошая, плохая, дурацкая категория. Самые разные авторы, самые разные жанры. И вот приходит ребенок к вам с текстом, да, который как будто бы не текст для живой классики. Ну, вот, не знаю, а может быть такая ситуация или нет?
А в каком смысле? То есть у нас есть тексты, да, у нас было очень смешно, когда, по-моему, в прошлом году у нас, в прошлом году девочка выступала с текстом якобы Маркеса, но на самом деле этот текст был написан не Маркесом, и это знали еще, ну, то есть это было известно, что это фейк.
Да.
Но она пришла, если бы она, например, читала этот текст, зная его историю, то это был бы один вопрос, а когда она читает, не зная историю, говоря, что это Маркес, то тогда это, понятно, что это не текст для живой классики, потому что ты не вник, не разобрался, ты вообще не понял, и ты читаешь абсолютно по-другому, совершенно на серьезных щах. Вот, это тогда
то
не
текст. То есть ключевое
текст.
В том, чтобы все-таки разбираться в тексте до того, как вот ребенок пришел уже на чтение.
Понимать, что ты читаешь, почему этот текст... А почему этот выбор все-таки как-то его сделать осознанно, этот выбор? Книгу прочитать полностью, потому что очень часто бывает отрывок, вырванный из контекста, который просто переворачивает смысл произведения. И вот это тоже абсолютно не для живой классики. А есть, конечно, там, не знаю, «Мятная сказка», которая точно не для живой классики. И вот и аналогичные тексты. Но в целом мы не... У нас есть такое ограничение по тиражу книги, и потому что книга должна быть издана в профессиональном издательстве, угу. Да, это хотя бы какой-то фильтр, то есть мы здесь понимаем, что у нас не будет, по крайней мере, посты из ВК, ребята не будут зачитывать.
Ну да, фанфики не будут зачитывать.
Да, как художественное произведение, да. А поэтому есть какое-то такое разграничение. Есть очень спорные тексты, потому что есть, например, тексты с нецензурной лексикой, и ребята выбирают другие отрывки, но эта лексика там нужна, потому что она характеризует какого-то определенного героя, например, детдомовского ребенка. У нас в этом году вызвало споры Пулинович «Наташина мечта». Абсолютно замечательный текст, но там есть нецензурная лексика. Это история о том, как девочка из детского дома приняла очень такое легкое к себе внимание. Ей просто дали стакан или, там, по-моему, пачку сока томатного. Она это восприняла как влюбленность в нее, мальчика-журналиста. И она вместе с девочками очень жестоко избила его девушку, потому что она уже считала себя его девушкой. И вот эта психология такой вот девочки, которая на самом деле очень одинокая, она просто не знает. Эта история на самом деле про одиночество и про то, что ты просто не знаешь, что такое любовь, поэтому ты любое вот такое, и ты не знаешь, как это все проявлять. То есть там большая трагедия в этой пьесе. Но там есть нецензурная лексика. Но ты понимаешь, что без этой лексики этот герой живет так. И если он будет разговаривать там языком Льва Толстого, то ты не поверишь в этого героя, ты просто его не узнаешь. Вот так, такое бывает.
Да, я вспомнила персонажа заповедника Довлатова Михаила Ивановича, у которого, мне кажется, если убрать то, как он говорит,
конечно,
то Михаил Иванович исчезнет как персонаж, человек.
Я вообще есть проблема с запретами даже. Вот Минкульта сейчас, это мы про другое немножко, про фильмы. Потому что ты же не можешь подаваться на Минкульт, если в сценарии есть нецензурная лексика. Но а как ты, живя там, например, даже в российских реалиях, где-то в деревне, то есть ты не можешь изобразить этого персонажа, он будет неправдоподобный, если он не матерится. Или, например, если это там сценарий про зону, например. Ну как? То есть ты должен воспроизвести лексику этого персонажа. Я к нецензурной лексике отношусь так, что она бывает в какие-то моменты очень уместна, потому что ты просто герой таков. И он такой, и он говорит этим языком.
Да, и не может говорить иначе.
И это его характеризует.
Ну да, это поразительная история, но плюс ко всему, кажется, это тема для отдельного, конечно, эфира. Я недавно слушала большую дискуссию про нормализацию той лексики, которую раньше мы считали недопустимой в быту, я не то что была вовлечена, я просто слушала краем уха, и потом просто шла по улице и ехала в автобусе, слушала, как разговаривают люди, и поняла, что если бы вот я из всего, что я услышала, убрала бы те слова, которые, ну, условно, надо было бы зачеркнуть, это было бы вообще в целом другая тональность всего происходящего. Потому что, ну, плюс еще интонации, и сразу все, ну, как, в общем, часто я, когда училась за границей, не в Москве, меня просили научить русскому мату и удивлялись тому, как тональность влияет. О, это восторг, и тут же рядом, ой, нет, это ужасно, это просто никуда не годится.
Да, я вот вчера, опять же, разговаривала с Ириной Кожухаровой, это мама многодетная, у которой прям, ну, она за много лет, понятно, она детей усыновила, многие выросли уже. И она рассказывала историю про одну свою дочку, которую она усыновила. И вот девочке 4 года, она такая с бантами, красотка. Или не 4, может, чуть постарше она была, наверное, постарше чуть-чуть. Но это ребенок в таком возрасте, когда он еще плохо осознает, что он говорит. Да, речь там все. И вот она с бантами, такая похожая на ангела, и девочка матерится. Но она матерится, не ругая кого-то, а это просто мат вплетен в ее речь. Очень органично. Я сейчас, к сожалению, не могу это воспроизвести в эфире, но это очень смешно. И это все рассказывает о судьбе этого ребенка. То есть ты смотришь на эту картинку, и ты понимаешь, что этот ребенок пережил, из какой он семьи, ты понимаешь, что этот ребенок усыновленный и так далее. И вот только вот какие-то ее вот эти фразы, и все, у тебя есть портрет этого ребенка, как ты это уберешь. Это вот.
И да. Точно так же, да, в литературе.
Пошли мы почему-то на цензурную лексику.
Ушли далеко, но я думаю, всем понравится. Наконец-то настоящий жизненный тема.
Ну, потому что на самом деле чтение развивает критическое мышление. Как бы это, опять же, да, но критическое мышление — способность открыто мыслить. Говорить про самые разные вещи. Когда ты закрываешься для каких-то тем, я считаю, что это просто очень опасно. Ты говоришь: так, я живу в коробочке, этого в мире не существует.
А это существует только так, и я не сомневаюсь, что
да,
это только так.
И в итоге твой мир просто, он сворачивается до какого-то спичечного коробка, внутри которого ты сидишь, тебе там душно, тесно, плохо, но ты такой: нет, вот это вот маленький мой мирок. И вот когда у тебя развито это критическое мышление, то твой мир становится очень богатым, очень насыщенным. Я, конечно, считаю, что, ну, то есть, важно себя этого не лишать, и как раз книги наполняют наш мир вот такими новыми смыслами.
У нас остается буквально, наверное, минут 5, но я задам быстрый вопрос такой. Я заметила вокруг себя в Москве какой-то просто бум книжных клубов для взрослых. Они уже и в музеях во всех появились. Вот мне недавно прислали, даже в музее криптографии уже есть книжный клуб. Там читают, правда, детективы по теме музея, чтобы было. Но, тем не менее, с прекрасным, причем, куратором. детские подростковые книжные клубы, наоборот, все пошли на убыль. Ну, тут понятно, когда ты общаешься с детьми, ты несешь определенную ответственность. Поэтому сосредоточимся только на взрослых. Вот откуда внезапно этот бум? Потому что...
Мне кажется, это очевидно. А как только людям есть всем, что обсудить, как только людей объединяют общие какие-то боли и проблемы, и если, например, ты... И литература — это способ говорить о самых разных сложных вещах, иногда даже не называя эти вещи своими именами, но ты можешь поговорить о своих переживаниях, и вот как раз литературный клуб — это такой способ.
Даже самая простая литература, условно, есть же клубы, где обсуждают, ну, книги... Достаточно простые, семейные.
Нет простых семейные. Книг. Нет простых книг. Это все равно нас касается. Ты берешь что-то, ты берешь какую-нибудь, как мы условно говорим, простую книгу, обсуждаешь, там, не знаю, тему домашнего насилия. Ты берешь какую-нибудь простую книгу, обсуждаешь тему там посттравматического расстройства, изоляции, одиночества, невозможности. Это на самом деле сейчас у нас вообще литература там 19-го, начала 20 века. Да какое наше, все наша советская литература, она нам дает сейчас так много возможностей рассуждать и размышлять, поэтому я хорошо понимаю, почему сейчас клубы появляются. Литературные. Сейчас это действительно очень-очень актуально.
Ну, я всегда спрашиваю какие-то рекомендации. Тут будет, мне кажется, вопрос более чем очевидный. Что бы вы посоветовали почитать? Вот подросткового, то, что, возможно, какие-то ваши любимые книги, которые вот вы бы своему подростку предложили бы прочесть. Не заставить прочитать, а предложить. Вдруг ему станет интересно.
Ну, знаете, оно же совсем... У нас есть просто приложение... по индивидуальному подбору книг. «Живая классика». Оно есть у нас на сайте, есть в
Apple Store. И я пробовала, кстати, работает.
Да, там более 300 книг. Там просто важно то, что ты проходишь тест и выбираешь книгу по твоему психотипу и жизненной ситуации, в которой ты находишься. Потому что для каждого возраста, для каждого состояния книги разные. Если я вам сейчас скажу, почитайте «Сахарного ребенка» или почитайте, там, я не знаю, «Ульфа Старк» или еще что-то, а это может не попасть в этого ребенка. То есть нет книг универсальных, которые можно посоветовать всем. Вот я, на самом деле, рекомендую вам приложение для того, чтобы найти свою книгу, которая подойдет под жизненную ситуацию ребенка.
Да, это, кстати, вечный мой тупик, когда меня спрашивают: Надя, а посоветуй книгу для ребенка 6 лет. И я задумываюсь, а как этот ребенок читает? А что ему
Конечно.
Нравится? А как вообще он, ну, как он читает в целом в жизни?
Ну, вот у меня сейчас племянница, ей только исполнилось 6, она за поем читает Гарри Поттера. Вот ее чтение, 6 лет.
А вот моему ребенку 11, и он... до сих пор так и не справился с Гарри Поттером, ну и не хочет справляться, он разочаровался и ушел. Ну что ж, в общем, мне кажется, пусть, да, пусть чтение будет разным, и пусть дети получат все-таки право сами иногда выбирать книги, а не только то, что мы им...
Можно прийти в книжный магазин и, выйти по... и выбрать по обложке, а потом он найдет какие-то свои принципы, как он выбирает книги в книжном магазине.
Ну вот, прекрасно. Вот это вот работающий совет. Желаю всем хорошего летнего чтения, неподневольного от души. И с вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.